прямом эфире для вас радио «Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Новая квартира на льготных условиях. Путин объявил об ипотеке под 6,5% годовых. Цифровой пропуск – угроза национальной экономике. Дальнобойщики просят Минтранс отменить квоты на въезд в Подмосковье. И новый вид мошенничества. В Москве обнаружили 37 онлайн-ресурсов по продаже поддельных пропусков. Об этих и других ключевых темах дня подробнее блогер Сергей Колясников, уточняющий вопросы моего коллеги Алексея Красильникова.
Олег, приветствую. Сергей, вас приветствую также.
Да, здравствуйте.
Сергей, давайте вот с этого начнем. Выступление президента сейчас, когда внимание многих приковано к действиям властям, даже не столько к действиям, сколько к заявлениям, к обещаниям, наверное, это всегда такой ожидаемый момент. И вот из сегодняшней речи, из сегодняшнего текста хочется отдельно обратить внимание, я, правда, не знаю, сколько вам, давайте вот на этот момент обратим внимание, потом, если что-то еще вам нравится, обязательно добавляйте. Относительно вот выделена была строительная отрасль. То есть в этом направлении будет оказана дополнительная помощь. И также было так вскользь, но тем не менее, с акцентом сказано, что именно строительная отрасль поможет восстановлению экономики, когда ситуация войдет в нормальное, в привычное, в обычное уже постпандемичное русло. На ваш взгляд, вот такие заявления, это сейчас что? Это как бы висты, которые выдаются, некие авансы? Или же это вот то, что будет здесь сейчас уже прям работать, что называется, и восстанавливать?
Нет, я думаю, что это уже никакие не авансы, и это не пропаганда какая-то, это именно вот идет реальная работа, то есть очень много у нас сейчас делается прямо, что называется, на ходу, с колес сразу. То есть нет уже, как привыкли, там месяцев на обсуждение, потом какое-то внедрение. То есть мы объективно больше 2 недель уже сидим на карантине. Да, строительство – это одна из пострадавших отраслей. Сейчас она получает, ну, я бы сказал, так очень серьезные меры поддержки. Я вот обратил внимание на ипотеку льготную под 6,5%. Вот, то есть это в принципе очень реально. Тут, конечно, будет вопрос реализации, потому что вот банки у нас очень не спешат предоставлять предприятиям льготные кредиты, как выяснилось, да, там лично министр в этом убедился. Вот, то есть будет, ну, в любом случае это будет внедрено, там, пусть через какие-то препятствия и так далее, но это очень полезно и это очень правильно, потому что отрасль это на самом деле огромная, и она тянет за собой целую тучу смежных отраслей и так далее. И поэтому это необходимо делать, да.
Сергей, а уместно говорить про ипотечные взносы для новых заемов, учитывая, что сейчас все-таки многим людям как-то вот концы с концами до конца месяца бы свести?
Ну, во-первых, здесь говорили конкретно о том, что будут предоставлены и каникулы и так далее. То есть, и даже план, кстати, вот когда мы говорим об оперативности вот, реагирования, то есть планка поддержки ипотечников, она была изначально низкой, там, ну, очень низкой, там 1,5 миллиона было. Но буквально там несколько дней понадобилось, чтобы ее повысили. Это первое. Второе. Безусловно, у людей, которые там держат ипотеку, у которых там есть ипотека, понятно, то есть они не будут там приобретать новые квартиры и так далее, то есть они будут получать отсрочку. Но мы ведь говорим о стимулировании отрасли, чтобы не останавливалось строительство. То есть, возможно, этот низкий процент, он направлен на людей, которые там имеют сбережения, и они клюнут вот на эту ставку 6,5% и понесут деньги, будут покупать жилье.
Может быть, тогда по-другому подойти, учитывая, что строительная область действительно важная, значимая. Может быть, как-то пораньше об этом стоило вот сказать. Вот даже не то, чтобы сделать, а сказать. Потому что действительно тут ведь вот этими заявления, они очень многих успокаивают. То есть, если вот есть заявление в данном направлении, ну, значит, все будет хорошо. Может быть, да, там полдня, как пробки на входе в метро были, а потом все начинает стабилизироваться, работает. В этом плане, может быть, про строительную отрасль чуть заранее сказать, почему еще дополнительно говорю. Ведь огромное количество рабочих задействовано банально на строительных объектах. Что, как с ними делать? Легальные, полулегальные рабочие. У меня очень много знакомых, соседей опасаются, потому что недалеко строится дом. Что будут делать рабочие, когда вот все должны сидеть дома? Вот относительно таких мер, строительная область, это же не только вот деньги, причем деньги большие. Это вот такой еще социальный момент, жизненный момент.
Вот вы понимаете, в чем дело? Надо отдавать отчет в том, что подобного происходило очень давно. И желание там держать страну в карантине месяцами, его нет. Вот. То есть у нас буквально вот этот вот карантин, он продляется. Посмотрите, сколько у нас выступлений президента было. То есть у нас все это происходит, исходя из ситуации. Ситуация сейчас объективно негативная. То есть я более чем уверен, что если бы была возможность, и это было безопасно, то мы уже чисел так с 20 апреля все бы уже возобновили работу и так далее. Но если мы посмотрим на динамику инфицирования, числа зараженных, понятно, что 20 там, апреля никакая изоляция не кончится. Это совершенно новое явление. То есть понятно, что не могли раньше об этом объявить. То есть, возможно, меры поддержки отраслей там, в зависимости от развития ситуации не прорабатывались, но объявили вот именно когда стало понятно, что да, это еще будет продляться. То есть это уже у нас будет захвачен май. Потому что вот сегодня губернатор Свердловской области объявил о бессрочном карантине. В Башкирии губернатор объявил, что он там прямым текстом сказал, что это не закончится как бы апрелем. Вот. И все идет к тому. И даже вот окончательное решение еще по Параду Победы, вот оно вот буквально это вот все на 9 мая.
Сергей, это вы как раз к этому моменту подвели.
Смотрят, какая ситуация. Ситуация
вот буквально пару Значит, минут назад. Повлиять. Пару минут назад буквально на совещании Совета Безопасности было озвучено, что меры по подготовке, точнее, как это сказать, график подготовки и проведения Парада Победы и других мероприятий будет меняться. То есть пообещал Путин провести в 2020 году, но, судя по всему, говорит, обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году. Будет и парад в Москве, и марш бессмертного полка, но, судя по всему, график меняется, а это означает, что мероприятия откладываются в связи с коронавирусом. Это же тоже очень достаточно символично момент.
Да, так это, понимаете, это ведь и дата, и все. 75 лет победы, и понятно, что не будь должных оснований, никакого переноса бы не было. Лично я здесь усматриваю как бы не то, что опасность, а весомость, важность вот во всех этих переносах. Это как бы проблема-то не в том, что даже перенесут, проблема в том, из-за чего. А если мы говорим, из-за чего это коронавирус, это значит, что ситуация развивается негативно. Вот о чем это говорит все. И продолжение карантина, и перенос парада. Это все говорит о том, что в данный момент нам выйти на снижение числа инфицирований мы не можем объективно.
Сергей, давайте тогда про региональные действительно моменты. Очень любопытно прозвучало снятие ограничений правительством России на кредитование одних регионов другими. То есть, грубо говоря, как вот горизонтальное кредитование. То есть один регион может дать соседям, или, кстати, не соседям, в долг. Вот этот момент, чем чреват, что здесь видится потенциально опасного? Потому что, ну, кредиты вещь такая, когда их много, это не очень хорошо. И здесь вот, вступая в эту эпоху, когда один регион может кредитовать другой, чего стоит опасаться, за чем стоит следить тем, кто следит и ориентируется на поддержание социальной, как это сказать, социального вот этого порядка, что ли?
Ну, изначально у нас жесткая централизация обусловлена в том числе и тем, вот многие жалуются, все деньги уходят в Москву большей частью, и уже оттуда начинают распределяться, и Москва, понятно, у нее там 2,5 триллиона доходная часть. Изначально такая централизация была вызвана вот вакханалией святых 90-х, там, и их наследием в 2000-х, когда деньги перечислялись, и там концов было не найти. Вот. По сути, разрешение подобного взаимодействия регионам – это ослабление контроля. Речь идет. То есть, сами понимаете, что это уже не такая централизация, и здесь может быть там огромное количество этих операций. Вот. Но оно выглядит логично на самом деле.
Вот. А как есть, полагаете, по сути, вот сейчас нисколько...
регионы могут уже какой-то, ну, назовем это более упрощенная процедура получения помощи и поддержки будет. Это тоже как бы из одного кармана в другой карман государство перекладывает, но регионы как бы получают мобильность необходимую.
Ну, я бы здесь все-таки подчеркнул, что есть все-таки разница между федеральными деньгами и региональными. Тут такое небольшое уточнение, хотя, по сути, вы правильно, конечно, говорите, поддержу. А вот в развитии все-таки, ну, согласитесь, есть такое мнение, что чем дальше от Москвы, пока Кремль не позвонит, то особо чесаться не будут. Вот так и здесь. Нет ли опасности, что без контроля, без дополнительного, без жесткого контроля ситуация может выйти из-под контроля, опять же?
Она не просто есть, эта опасность. Я более чем уверен, что и злоупотребления какие-нибудь будут наверняка. Ну, страна огромная, и как бы люди-то тоже не сильно изменились за последние там, десятки, там, столетия даже. Обязательно появятся желающие на этом деле схимичить, поиметь. Это как бы, ну, это объективная реальность. Но этих желающих потом будут ловить и сажать. А в целом этот эффект будет, ну, действительно положительный.
Сергей, на секундочку, буквально вас... Прошу прощения.
Не из того, что это опасно, кто-нибудь что-нибудь украдет. Да, безусловно, попытаются во всяком случае украсть. Ну, будут какие-то регламенты, процедуры все равно. Но это делается с понятной целью. То есть это мобильность регионов в условиях кризиса.
Сергей, на секундочку, уж прошу прощения, прерву вас. Напомню нашим слушателям, что всю информацию в компетентном режиме, в своевременном режиме, в проверяемом режиме публикуем у нас на сайте radiosputnik.ru, сайт самый цитируемой радиостанции России. Также обязательно нашим слушателям обращаюсь, подпишитесь на наши соцсети и втройне обязательно телеграм-канал. Там серьезно, там аналитика, там где-то уместно есть и юморочек. Поэтому, друзья, в телеграм все дружно шагаем.
Слушайте радио «Спутник».
Ну а мы продолжим. Блогер Сергей Колясников у нас на телефонной связи. Сергей, как раз об отдельных шагах региональных властей хотелось бы с вами немножечко побеседовать. О возможных шагах. Благо вот международные автоперевозчики запросили Минтранс отменить, об отмене цифровых пропусков в Подмосковье. Почему? Якобы это очень сложно. Цифровые пропуска получать очень долго, не совсем понятно. И за счет этого вот это самое сообщение, в том числе международное, перевозки терпят, я так понимаю, убытки или затягивается этот процесс. Насколько здесь можно рассматривать вот этот процесс действительно международного сотрудничества, доставки грузов как аргумент, как фактор для того, чтобы сделать некие послабления именно для грузового транспорта в плане получения цифровых пропусков?
Ну, я думаю, тут речь будет идти не о послаблениях, а о каком-то возможном упрощенном, возможно, отдельном порядке для них.
Вообще отменить, говорят, ну, понимаете? Отмените.
Но не просто отменить. Что значит отменить? Отменить — это потерять контроль. Вспомните, у нас в свое время, когда внедряли систему «Платон», сколько было возмущения, что вот сейчас все грузоперевозки упадут, неподъемные средства и так далее. В итоге грузоперевозки не упали. Вот. А вот черные, левые все вот эти перевозки, вот они действительно обрушились, и очень серьезно, как бы эта тенденция продолжается. Так и здесь, то есть отмены, чисто вот взяли, отменили, ладно, ездите как хотите, ее и не будет, и ее и нельзя делать. Тем более, что мы говорим о том, что, представляете, какой поток, сколько людей там въезжает в Москву. Смысл тогда во всех этих
карантинных... Ну, смотрите, речь идет только о международных перевозках, только о грузовых, и только для них водителей, вот для водителей транспортных средств, осуществляющих международную перевозку. Только для них в этом плане исключение. Какие-то, не знаю, дополнительные, возможно, свои какие-то особенные QR-коды, хотя их надо тоже будет получать, я так понимаю.
Изменят, как я думаю, им изменят процедуру оформления, потому что, ну, объективно, вот в авральном режиме внедрена вот эта система пропусков, но она такая кривая. То есть вот у меня знакомый пишет, что у него отказ пришел в пропуске на ИП, потому что там по ИНН показали, что, ну, что там с самозанятыми связано. Вообще эта процедура, mm-hmm. но вот только-только, я сразу сказал, что все делается с колес. То есть, да, очень много сейчас, вот, буквально день-два там выйдет вот, это, вот этих косяков всевозможных, но их исправят точно так же в авральном режиме. И в том, что касается грузоперевозок, вот, ну, мне кажется, излишне говорить, вот, сейчас они встанут, там Москва начнет голодать, да ничего там не будет, просто оперативно изменят порядок оформления и все. Скорее всего, выделят какой-то отдельный вот.
Здесь в подтверждение или в поддержку ваших слов, если днем ранее на въезде в Москву были очень большие пробки, как раз вызванные тем, что шли очень серьезные и большие проверки, как-то все стабилизировалось уже к середине, опять же, предыдущего дня, сегодня, ну, если пробки где-то есть, то они локальные, вызваны больше вот таким обычным пробочным моментом, чем вот этими самыми проверками, поэтому здесь действительно абсолютно с вами соглашусь. Главное этот момент, чтобы вот пошел, чтобы он немножечко притерся, чтобы эта схема начала работать. Еще несколько мер, которые принимаются региональными властями, вот относительно тех людей, которые из Москвы и Санкт-Петербурга, из Московской, из Ленинградской областей приезжают в другие регионы, и их теперь не просто будут сажать на карантин, как, например, в Свердловской области, а прям по умолчанию еще и штрафовать, как это, например, в Крыму, если речь, конечно, не идет о командировках или вот таких вынужденных переездах. Подобные меры – это сейчас необходимость, жесткая мера, да, но необходимо ли? Насколько это сегодня?
Слушайте, ну, это объективно необходимо. Во-первых, куча случаев, когда москвич приезжал, устраивал вечеринку. Вот в Калининграде, например, было там, приехал шестеро гостей, хозяин там, из Москвы, все семь с коронавирусом в итоге. Но, вот, это явление.
Сергей,
есть,
тут я могу только пошутить в ответ, что это за москвич такой, который пригласил на вечеринку только калининградцев и поляков. Ну, какой это москвич? Человек, который с Калининграда переехал в Москву, видимо, недавно, возвращался к себе домой. А тут вот все-таки такой момент всех под одну гребенку. Я опять же прошу прощения, что перебилась. Прошу прощения.
Нет, тут еще я просто не закончил. Вот, например, изначально же не было такой жесткости. Но на днях я мне одноклассница написала, я опубликовал. То есть к ним на адрес пришел участковый, человек, приехавший из Москвы, назвал адрес, сказал, что он там будет на самоизоляции. Адрес назвал левый. Вот. Если такое явление имеет место быть массово, а в Москве у нас как бы там больше половины зараженных, вот сколько на сегодня... Там,
да, значительное число, большинство.
Вот, то есть и оттуда разъезжаются люди, но это необходимо взять под контроль, понимаете? То есть тут это вынужденная мера, а не кто-то там посидел, подумал, давайте мы сложности москвичам добавим и так далее.
Угу.
То есть это необходимость,
относительно...
необходимость. Есть регион, где много заболевших. Соответственно,
вот
приезжающих
как раз...
оттуда неплохо бы контролировать.
Вот смотрите, относительно тех регионов, где количество заболевающих ну, как-то колеблется, потом вырастает. Вот смотрите, про Свердловскую область уточняется, перевалило за сотню число зараженных. То есть можно уже предположить, что процесс пойдет, вот те самые 15% прироста, который сейчас в целом по России есть каждый день, прирост числа заболевших, может и туда обратиться. В этом смысле региональные власти насколько могут к Москве обращаться за примером, за образцом вот, поведения, внедрения тех или иных антиэпидемических норм?
Ну, я думаю, с Москвы очень многое пойдет. И вот, допустим, пропускная система, я думаю, что регионы постепенно будут ее брать на вооружение, тоже ситуация будет затягиваться. Вот, потому что, ну, Москва первая все это обкатывает объективно. То есть регионы у нас отстают на неделю, на две. И там излишне оптимистично, если у нас там 100 человек всего, вот, а в Москве там 1000, как бы это не означает, что у нас там через две недели не будет та же самая 1000.
А вот в этом смысле насколько...
опасность.
Смотрите, вот примерно то же самое можно было сказать про страны, которые так или иначе брали пример, например, с Китая. У регионов, у разных регионов, насколько будут те же возможности финансовые, дисциплинарные? Потому что вот по москвичам была вот эта, ну как, не совсем такая дисциплинированная, мягко говоря, штука, когда все бросились на всякие шашлыки. Вот это слово уже прям в зубах завязло. А вот в регионах насколько будет уместно, в той же вот Свердловской области, насколько будет хватит тех же ресурсов и вот тех же, и в том числе денежных моментов, чтобы обеспечить меры, которые, например, ну, по аналогии будут проводиться, по аналогии с Москвой?
Слушайте, я более чем уверен, что хватит и ресурсов, и меры будут обеспечены. У нас граждане, я вот уже которую неделю говорю, сами кузнецы своего счастья. Мы могли спокойно высидеть две недели карантина, чтобы сгладить пик, снизить темп роста, прироста инфицированных. Вместо этого люди ломанулись на отдых, потому что, ну, кто-то просто захотел отдохнуть, кто-то воспринял это как каникулы и дополнительный отпуск, тем более оплачиваемый. Вот. Есть у нас масса конспирологов, которые считают, что это там заговор мировой закулисы и необходима попытка там всех загнать в электронное рабство и так далее. Вот. В итоге у нас изначально что было? Просто посидите дома, не ходите на работу. Потом все это ужесточалось. Сейчас у нас уже 1000 штрафов. Вот. Если как бы понимание у людей вот эти меры не найдут, и они продолжат нарушать карантин и так далее, тогда, я уже говорил, Росгвардия выйдет на улицу. То есть государство спасет людей в любом случае, но от людей зависит, насколько это будет насколько жестким будет это спасение. То есть реально мы могли две недели посидеть дома, никто не захотел. В итоге мы сидеть будем минимум, ну, в общей сложности месяца полтора. Вот и все.
Относительно, вот немножечко если объединить, относительно нескольких тем, которые мы сегодня затронули, с одной стороны, и меры, которые принимаются против распространения за нераспространение эпидемии, и вот те самые пропуска, которые выдают автомобилистам или людям, которые перемещаются на общественном транспорте, оказалось, что только по Москве 37 онлайн-ресурсов, которые их продают. Причем это нелегальные, естественно. У меня к вам такой вопрос, Сергей. Вот уже, наверное, больше цифровой, что ли, вопрос информационный или вопрос на человеческую, как называется, сообразительность. Если есть официальная схема, которая работает, которая, может быть, немножечко в начале недели подтормаживала, потому что нагрузка была большая, но она реально работает. От чего появляются эти вот фальшивые ресурсы и почему, даже ни от чего не появляются, почему у них есть покупатель, почему у них есть клиент, если слушайте, ну, официально и легально, пропуск, проще.
Пропуск может получить гражданин России, да? А вот украинский нелегал, без паспорта, покашливающий, может получить такой пропуск? Понимаете, уже нет. И, соответственно, рынок для таких пропусков он будет всегда. Другое дело, что это очень серьезный подрыв безопасности. И за такие проколы как бы надо, на мой взгляд, карать уже с применением Уголовного кодекса, и очень серьезно. Потому что у нас пропуска
а это может вообще такая система работать?
Понимаете, то есть у нас среди, вот посмотрите, среди сколько там работников из других, там из стран СНГ, вот там недавно озвучен случай, был там больше 100 заболевших, там полевой госпиталь разворачивают прямо рядом с местным жительства и так далее. То есть это очень, очень большая опасность, понимаете, они же этот пропуск дадут кому угодно, и зачем это спрашивается?
Вот. Но ведь очевидно, понятно, же, что это работать не будет, потому что
будут те, кто будут использовать ситуацию, чтобы на ней нажиться. Но в данном случае это какая-то вот особенная гнусность, я бы сказал.
Но вы согласитесь с тем, что если человека обмануть можно, систему-то нет. Даже вот если я куплю вот этого поддельный пропуск, я понимаю, что это какая-то липа. Ну, ведь сверять-то будет, проверять будет электронная система. Будет не человек, который может что-то не заметить, или которому можно, там, не знаю, 500 рублей, 1000 рублей в руку сунуть. Это будет система, которая сразу отсканирует, сразу все проверится, отнесет данные и скажет: ничего неправильно, все не работает, давайте-ка вы вот, может быть, даже как раз те самые и более серьезные уголовные меры вам последуют. Вот этот момент.
Нет, если... это же зависит от качества подделки. Казалось бы, поддельные деньги мы тоже можем распознать сразу, но бывают такие, что их там едва ли отличишь. Поэтому надо вот конкретно эти случаи смотреть. Да, если это просто продают липу, без вопросов, учитывая, что реальные пропуска выписываются бесплатно там, на государственных ресурсах, получается мгновенно и без осложнений, то очень сомнительным выглядит сам такой рынок. Но у нас есть там черный рынок теневой подпольных поддельных документов. Это, по сути, тот же документ, только в электронном виде. И все зависит от качества, от уровня подделки. Вот и все.
Мы в конечном счете будем навечно завязаны вот на этот черный рынок, нелегальный рынок, потому что всегда будут те, кто захотят побыстрее, попроще или против правил.
Ну, разумеется, всегда будем завязаны, потому что криминал, он как бы это не есть, а потом исчез, он всегда будет. И в случае там нанесения какого-то ущерба он постепенно возвращается, возрождается. Но суть в том, что в кризисной ситуации, вот которая сейчас, посмотрите, как быстро отреагировали на вбросы фейков, на раздув паники, который вот у нас повсеместно пошел, когда люди прямо по непонятным причинам начинают врать, что здесь умерло 10 человек, тут привезли 40 больных, вот именно нагнетая панику. Все, оперативно изменили законы, и количество таких фейков снизилось в разы. Я думаю, в данном случае с этими липовыми пропусками, этими сайтами тоже будут предприняты какие-то меры, адекватные той опасности, которую они несут.
Здесь можно вспомнить только в подтверждении, подытожив ваши слова, вот цитатой Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать». Вот за этим как раз и будем следить. И очень хочется, чтобы процесс обезвреживания всегда опережал процесс вот этого самого наличия мошенников, которые, увы, действительно никуда не денутся. В завершении, Сергей, тут еще такая вещь, мне кажется, тоже достаточно привлекательная. Ну что может быть забавнее, чем посчитать чужие деньги? Forbes говорит, что совокупное состояние богатейших бизнесменов России за год сократилось так вот на 40 миллиардов. 40 миллиардов, вот такое падение. И это сейчас, что называется, только пандемия вступает в свои права, можно, наверное, сказать, потому что и вы упоминали выше, что сроком в один месяц все не ограничится. Вот за этим, за состоянием богатых, почему так все время следим, и насколько вот этот момент будет сказываться и на экономике в целом, потому что люди, которые имеют больше денег, они экономику тоже потенциально могут двигать.
Слушайте, вот на самом деле мне не совсем понятно вот это вот пристальное внимание за олигархами. Наверное, это все это как бы отходит там от любопытства, исходит там, да, огромные деньги. Вот, вот.
Но Форбс ежегодный рейтинг, они любят люди, вот это составлять там.
Пандемия все равно пройдет, пройдет время, эти люди вернут свои деньги. То есть это как в известной присказке, когда там нищего появились деньги, богатый стал нищим, прошло какое-то время, и нищий вернулся к своему, а богатый снова стал богатым. То есть эта ситуация так, это просто любопытство, просто новости. Более того, измерение состояний во многом зависит от курса акций. Понятно, что они сейчас упали, возможно, они упадут еще сильнее. Пройдет время, они точно так же вырастут. Вот и все.
Сергей, спасибо вам большое за любопытную беседу. Своими комментариями, мыслями относительно самых острых тем дня, того, что происходит, что будет происходить, поделился блогер Сергей Колясников.